Новости этого дня. Успеем сказать главное.
У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Коммерсант, пилот, газета «Коммерсант» сообщает, пилот, разбившегося близ Сочи Ту-154, сажал самолет на воду. Из выводов экспертов следует, что самолет вообще не падал, а садился в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова. Издание ссылается на результаты технического расследования Минобороны. Отмечается, что самолет взлетел в стандартном режиме, набрал высоту 250 метров, после чего стала развиваться нештатная ситуация. Она выразилась в том, что Волков фактически перевел машину в режим посадки. Как показало 3D-моделирование, борт снижался в течение 10 секунд, пока не столкнулся с водной поверхностью. Среди причин произошедшего эксперты называют дезориентацию пилота в пространстве. Не исключаются также версии об усталости экипажа и эмоциональной напряженности летчиков. Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, все они погибли. Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения Юрий Сытник назвал бредом версию о попытке посадить Ту-154 на воду.
А зачем ему садиться? Причина какая посадки? В Соединенных Штатах на гудзон садится там командир опытнейший, любитель, у него попадает стая птиц, двигатели останавливаются, куда ему деваться? Он садится в этот залив, и благополучно пассажиры целые все, и самолет-то не очень поврежден. То есть ремонт, и он может эксплуатироваться. Но это остановка двух двигателей. А здесь остановки двигателей не было. Если двигатели тянут, то управление самолетом есть, если он управляется. Ну какой смысл садиться в океан, в море в это черное, когда развернись на 180, сделай как бы стандартный разворот и заходи на посадку с обратным курсом. Другое дело, он перешел во второй режим. Вот почему люди вот берут, выхватывают какую-то одну фразу. Вот он управляемый полет был. Да, управляемый до земли полет. Со второго режима он не мог выйти. Поэтому у него опустился хвост, который 9 тонн, там 3 двигателя по 3 тонны весом. Вот. И он, когда вошел во второй режим, то он-то его держал дальше от сваливания. Он ни вправо, ни влево, никуда не завалился. То есть он его выдерживал ему максимально, как мог, его держал как бы параллельно земле. Но он не мог уже набирать высоты. Не хватало мощности двигателя. Он со второго режима мог только столкнуться с поверхностью воды или там земли, где бы он не находился. Поэтому вот это вот положение, что самолет был управляемый до столкновения с водой, да, конечно, командир пытался. Но это не полет. Это борьба командира за выживаемость самолета.
Ну, то есть он мог пытаться сесть на воду, чтобы избежать крушения. Вот так,
да,
что ли, выходит?
Пытался. Но это не сесть на воду. Он не мог выйти из второго режима и пытался минимальные повреждения причинить этому самолету в надежде выжить. Вот что он хотел. А то, что он там сесть хотел, да ну какая посадка? Он просто валился, просто падал. Ну, падал в управляемом полете. Вот.
То есть вам не кажется правдоподобной вот эта версия, что он специально хотел сесть на воду?
Нет, конечно. Никакой версии, что он специально хотел сесть на воду, быть не может. Это бред. Просто бред. Командир пытался удержать самолет, но от просто беспорядочного падения. Вот это да. Но ни в коем случае, что он пытался сесть на воду. Зачем ему садиться на эту воду? Двигатели работают, управление существует. А вот когда он уже падал, так вот это управляемое падение для того, чтобы минимальное повреждение самолета, попытки выжить. Вот и все.
Вот еще говорили, что он игнорировал показания приборов на самолете.
Он может что-то не увидеть на идеальном полете развития этой ситуации. Ну, аварийная ситуация, которая произошла на борту, в результате чего она произошла? То ли не уборки закрылков, то ли предкрылков, то ли не перекладки стабилизатора, то ли там вообще какая-то ошибка была в управлении допущена. Чего он там орал в эфир там?
Закрылки, ну, закрылки, да, про закрылки что-то,
ну,
там,
да,
кричал он.
Ну, а что это такое? Вот это надо дать на этот вопрос ответ, а потом уже дальше все остальное, что он там контролировал, не контролировал. Что-то за него додумывать, что он там делал. Командира нет, он сказать не может, а додумывать это, ну, не хорошее дело.
Юрий Сытник, заслуженный пилот России, член комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Рейтер сообщила о размещении России беспилотников на базе в Египте. Агентство ссылается на американские и египетские военно-дипломатические источники. По их сведениям, Москва разместила несколько дронов и 22 военнослужащих на базе близ границы с Ливией. По мнению собеседников агентства, Россия таким образом оказала поддержку командующему ливийской армией халифе Хафтару. Он известен как противник исламистов. Войска под его командованием ведут борьбу с группировкой «Исламское государство» в городе Бенгази. Тем временем в Министерстве обороны эту информацию категорически опровергают. С нами на связи военный эксперт Дмитрий Литовкин. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Минобороны опровергает, агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщает. Кому вы вот в данном случае больше верите?
Я думаю, что нашему Министерству обороны было бы предпочтительнее верить, потому что определить каким-то образом, как Рейтерс говорит со спутников, наличие российских военных в той или другой стране практически невозможно.
Хорошо, теоретически, присутствие наших военных в Египте на границе с Ливией, оно возможно? Если возможно, то для чего? Какие там интересы могут быть у Российской Федерации?
Ну, вы знаете, мы совсем недавно вместе с Египтом проводили совместное учение воздушно-десантных войск, да, и наши военные там находились. Но находились они официально, да, и Министерство обороны информировало о том, что наши военные туда вылетели. Были фото подтверждения действий, да, наших десантников совместно с египетскими военными. А вот, если говорить вообще в теории, да, зачем нам Египет, да, зачем нам Ливия, то можно сказать, что сейчас у нас налаживаются тесные взаимоотношения с военным руководством одного и второго государства. Россия является участником военно-технического сотрудничества как с Египтом, так и с Ливией. И поэтому, как бы, конечно, интерес у нас в этих странах есть.
То есть контакты налаживаются. Просто сегодня же проходило сообщение про то, что запросили медицинской помощи у наших военных для того, чтобы как-то поддержать войска Хафтара.
Ну, значит, я не знаю, что имеется в виду под этим словом, да, доставить туда медикаменты, какое-то оборудование Россия бесспорно может, потому что это как-то не запрещено никакими международными соглашениями. Вот, пошлет ли специалистов, да, но тут должно быть официальное заявление, как бы, Министерства обороны о том, что вот эти вот мобильные госпиталя, которые есть на вооружении нашей армии, будут туда переброшены, развернуты.
Хорошо, но если говорить о борьбе с исламским государством, можно ли говорить о том, что без Ливии борьба с этой организацией, запрещенной в России, в принципе, бесполезна?
Ну, надо понимать, что за то время, пока американцы и же с ними, так сказать, западные страны попустительствовали развитию ИГИЛ, да, эта организация захватила достаточно большую территорию, в том числе и территорию Ливии. А вот сейчас мы ведем борьбу с ИГИЛ в Сирии, да, и, в общем-то, имеем определенные успехи в этом плане. Вот, но действуем мы там по приглашению законного сирийского правительства, простите. А вот в Ливии без подобного официального приглашения мы действовать не можем. Но надо понимать, что если мы хотим победить это террористическое движение, да, то надо двигаться по всему фронту, да, и привлекать к этой борьбе все страны и помогать всем странам, которые непосредственно с ними сражаются.
То есть без борьбы на территории Ливии победить ИГИЛ не представляется возможным. По сути, Российская Федерация ждет официального приглашения. После этого вы бы поддержали, опять, похожее участие в боевых действиях, как Российская Федерация осуществляет в Сирии?
Ну, не хотелось бы опережать события, да, все-таки такие вещи как бы делаются официально, опять же, да, вот. Будет подобное заявление со стороны ливийского правительства, я думаю, что российская сторона его рассмотрит и будет какие-то решения приниматься. Пока такой информации нет, что к нам кто-то обращался.
Спасибо. Это был военный эксперт Дмитрий Литовкин.